Добрый вечер. У нас сейчас в Израиле 7:25. Я очень рад вновь встретиться с теми, кого я знаю, познакомиться с теми, с людьми, с которыми я еще не знаком. Надеюсь, мы подружимся в течение наших бесед, уроков. Итак, мы начнем. Законы почитания родителей. Эта тема была выбрана по нескольким причинам, с нее начнем. Может быть, Бог даст, мы продолжим дальше и разберем какие-то другие темы. Но начать хотелось бы именно с почитания родителей по нескольким причинам. Во-первых, это тема, которая актуальна для всех. Что я имею в виду? И для взрослых, и для более молодых, и даже для маленьких детей это очень актуально. Кстати, я скажу, замечу, что если какой-то ребенок послушает эти уроки, ничего страшного нет, тут не будет ничего такого, что детям слушать нельзя, наоборот, мне кажется, что принесет много пользы. Те люди, у которых родители живы, чтобы они долго были здоровы и живы, те люди, у которых родители, к сожалению, уже умерли, все равно это актуально. Почему? Потому что, как мы посмотрим дальше, заповедь, которые, даже, скажем так, заповеди, которые касаются отношений детей и родителей, они не только при жизни родителей, но и после их смерти. И поэтому это очень-очень широкая тема. Для начала несколько слов о важности этой заповеди. Рамбам, он в своде законов Яд Хазака, он пишет, что это великая заповедь. Не о многих заповедях, по крайней мере, мне неизвестно других заповедей, про которые он так говорит. Каждое слово в Рамбаме, оно очень важно. Это наш учитель великий и так далее. Он основоположник, в принципе, по нему много построено в своде тех законов, в которых живет наш народ Шулхан Арух. Он говорит, что это великая заповедь. Мы знаем с вами прекрасно, что заповедь почитания родителей, она входит в 10 речений, которые Всевышний озвучил лично, говорил на горе Синай. Она записана на скрижалях Завета. Насчет скрижалей Завета есть разные мнения, каким образом и сколько заповедей там было записано. Возьмем классический наш вариант, что было 5 заповедей на одной скрижали и 5 заповедей на другой. Говорят наши учителя, что первые 5 заповедей, они обращены в основном к отношениям между человеком и Всевышним. 5 заповедей последующих, которые написаны на второй скрижали Завета, это в основном заповеди, которые касаются сферы отношений между человеком и ближним его. Интересно, что заповедь почитания родителей, она написана на первой скрижали, пятое повеление, которое там написано. Многие комментаторы об этом говорят очень прямо, открыто и так далее, что это не столько может быть между людьми отношения затрагивать, сколько между человеком и Всевышним. Как это понять? Почитая родителей, многие говорят, Рамбан, Рабейну Йона, говорят, почитая родителей, человек почитает Всевышнего. То есть, если кто-то из-за того, что Всевышний сокрыт от нас, ему тяжело постоянно находиться в таком состоянии почитания, трепета перед Всевышним, он может это очень легко восполнить, если он будет почитать и трепетать перед своими родителями. Об этой заповеди написано во многих книгах, о ее важности упоминается много раз в Талмуде, в Мидрашах, в Зоре, в других источниках еврейской мудрости. В основном то, что мы с вами будем учить на наших занятиях, это будет построено на законах, приведенных в своде Шулхан Арух. Это 200, это Юродея, раздел Юродея, глава 240-241. Если будут какие-то дополнительные источники, может быть, я иногда их приведу, может быть, нет, для того, чтобы не утруждать слушателей. Но они где-то обязательно записаны. Я перед собой положил распечатку конспектов, под которым я готовился, для того, чтобы ничего не упустить. Не всегда я буду в них смотреть, но в них написаны все эти источники. Если кому-то это интересно, не обязательно кто-то сомневается, что это есть такое, может быть, посмотреть там, или просто ему интересно посмотреть, не потому что сомневается, чтобы более углубленно это выучить, с большой радостью это я передам. Вся дополнительная информация, которая будет интересовать многоуважаемого слушателя, мы тоже постараемся, как я сказал уже, да, восполнить, если не сразу, то потом после подготовки какой-то, да, после чтения, исследования и так далее, мы попытаемся ответить на большинство, если не на все вопросы. Спасибо всем за готовность слушать, за доверие. И в добрый час мы начинаем с Божьей помощью наши занятия. Источники. Понятно, что мы занимаемся иудаизмом, а в иудаизме все построено как бы передача такая, да. У нас есть Всевышний передал Тору Моше, Моше передал Иешуа, Иешуа и так далее, да. Все это знают. На самом деле и до этого существовала Тора, Всевышний смотрел в Тору, как написано, и создавал этот мир. И у первого человека была Тора, и Нох продолжал соблюдать Тору, и его сын Шем открыл Ешиву вместе со своими родственниками, в том числе с Эвером. Была Ешива, которая существовала очень долго, успешно, насчитывала большое количество учеников. Но основное то, что мы как бы принято больше как бы относиться к этому как отправной точки, так скажем, это дарование Торы на горе Синай, когда это было передано через Моше Рабейну всему еврейскому народу, когда весь еврейский народ присутствовал перед этим, во время этого события. И нам нужны всегда, когда мы учимся, изучаем что-то, хотим знать точно, нам нужны источники, где это написано. Первым делом в письменной Торе, в устной Торе, которая дана была вместе с письменной на горе Синай, и как это потом дальше, в дальнейшем развивалось. Поэтому, в первую очередь, мы посмотрим те места в Торе, очень коротко, посмотрим те места в Торе, в письменной, где у нас есть упоминания о заповедях по отношению к родителям, впрямую. Поговорим о том, что впрямую. Есть очень-очень много заповедей косвенных, которые, когда человек делает, он выполняет повеление Творца, и одновременно может почитать своих родителей, исполнять другие косвенно заповеди. Но впрямую это написано в нескольких местах в Торе, в двух местах в книге Шмот, в книге Дворим. Это примерно то же самое написано. Почитай мать свою, почитай отца своего и мать свою, чтобы прибавились дни жизни твоей на земле. Это написано в Шмоте, в дворе есть небольшое прибавление. Это больше цитата того, что было написано во вторых скрижалях, которые Моше Рабейну, после того, как первый разбил, спустил в народ, так скажем. И там написана дополнительная вещь, как заповедовал тебе Всевышний Бог твой. Почему это так? Может быть, мы этого нюанса тоже коснемся в будущем, не сейчас. Это одна заповедь почитания родителей, отсюда учится. Вторая заповедь – это бойся. Бойся мать свою и отца своего. Здесь мы говорим о второй заповеди. Что такое боязнь? Боязнь, естественно, это не страх чего-то, что тебя кто-то ударит, сделает тебе плохо и так далее. Нет, это ощущение такого трепета перед родителем, такого уважения. То есть такое состояние человека, который стоит перед каким-то важным лицом, очень важным лицом, которого он всячески боится затеять, обидеть и так далее. Интересно, что наши учителя замечают последовательность в Торе, она очень важна. Последовательность в этих двух заповедях отца и матери, она отличается. Когда говорится о заповеди почитания родителей, на первом месте Тора ставит отца. Когда говорится про заповедь бояться, написано, каждый должен бояться мамы и папы. Почему так это изменено в Торе? Говорят наши учителя, что нормальное, естественное состояние человека, его мама к нему относится очень нежно, она его уговаривает. нормально то, что он ее хочет почитать, он ее любит, он ответно у него по отношению к матери нежная такая реакция. Поэтому, когда говорится про почитание родителей, на первое место поставить Тора считает правильным отца, потому что его больше боятся. Потому что он более строгий, он более требовательный. Естественное состояние человека его бояться, перед ним трепетать. Поэтому, когда говорится про почитание, первым делом ставят отца показать, что его почитание меньше, чем мать, одинаково, так же точно. А когда говорится про страх, первым делом ставят мать, Тора ставит. Почему? Потому что ее надо бояться и трепетать перед ней не меньше, чем перед отцом. Есть еще три заповеди, которые напрямую касаются отношения между детьми и их родителями. Заповедь не бить родителей, не причинять им травм, физических страданий и боли. Написано, человек, который не ударит своего отца или матери, смерти он достоин. Проклинать родителей, еще одна заповедь. Тот, кто проклинает родителей, тоже в Торе написано, ему положена смерть. И пятая, последняя заповедь, она дана в Торе в качестве проклятия. Это очень такая резкая форма порицания. Очень-очень строгий запрет пренебрегать своими родителями. Об этих вещах мы подробно объясним каждую из них. Мы постараемся, это в принципе наша тема, да? Мы постараемся объяснить каждую из них во всех подробностях, насколько это возможно. Не слишком много для того, чтобы не загружалось. У нас наша возможность воспринимать информацию ограничена. Поэтому постараемся сделать не слишком много частностей. Но в основном было бы хорошо это нам досконально это все изучить для того, чтобы знать, в какой ситуации, как правильно поступать, как от нас этого требует Всевышний. Что такое почитание, что такое страх? Талмуд, Шулхан Арух задают такой риторический вопрос, чтобы на него дать ответ. Давайте начнем со второго, так как оно у нас построено в Шулхан Арухе. Что такое страх перед родителями? Каким образом мы его в нашем практическом действии исполняем в отношении наших родителей? Я прочитаю примерный мой перевод Шулхан Аруха. Каким образом исполняется заповедь бояться отца? Запрещено стоять на том месте, где обычно стоит отец в собрании старейшин. Или на том месте, где он обычно молится. Сидеть на том месте, где он сидит во время трапезы или каких-то важных совещаний. То есть стоять на том месте, где отец стоит, сидеть на том месте, где отец стоит. Очень важное замечание, которое я хотел бы с самого начала сказать его, что в будущем, если будут цитаты, многие цитаты, которые приводятся из наших источников, я хотел бы их говорить в оригинальном плюс-минус виде. Там очень часто бывает такое, что говорится про сына и отца. Чтобы не было ошибки. Это в полной мере, кроме каких-то исключений, о которых мы специально скажем, в полной мере это касается и сына, и дочери, и матери, и отца. То есть все, что будет, например, в мужском роде сказано, отец так-то, сын по отношению к отцу так-то. Это все точно то же самое, дочь по отношению к отцу, и сын по отношению к матери. Это все будет 100% верно. Кроме, если будут какие-то расхождения, я об этом скажу отдельно. Поэтому, когда мы сейчас читаем Шулхан Арух, где написано, отец сидит на каком-то определенном месте, то имеется в виду мать тоже. И когда сыну нельзя это делать, это дочери тоже нельзя делать и по отношению к отцу, и по отношению к матери, как сыну, так и к дочери. Я очень прошу на это обратить внимание, потому что, чтобы не было этой ошибки, это очень просто, да, но все-таки, да, мы не совсем привыкли к такой форме, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на это, если возможно. Что еще? То есть, не кроме того, чтобы не стоять там, где он стоит, не сидеть там, где папа сидит, запрещено с ним спорить. Теперь, что такое спорить? Спорить — это не всегда перечить даже, да, это самое, это даже, в это входит такое интересно, да, но это так, это принято в качестве закона, даже поддержать отца, когда он с кем-то спорит, сказать, вот то, что мой папа говорит, мне кажется, это правильно. Почему это нельзя делать? Ведь ребенок соглашается со своим отцом, что может быть лучше этого? Нет. Он как бы дает косвенно или даже напрямую оценку сказанного отцом. Кто ты такой, чтобы давать оценку своему отцу? Нельзя этого делать. Запрещено называть отца по имени, как при его жизни, так и после смерти. Посвятим этому, каждому из этих пунктов тоже посвятим отдельные не знаю, уроки, но, по крайней мере, время обязательно будет выделено для каждого из них, чтобы посмотреть, где это в практике более расширенно работает. Итак, не говорить, не произносить имя отца, матери, в скобках скажем, да, еще раз, как при их жизни, так и после смерти. Как обращаться, как называть, посмотрим потом. Обращаться к нему, то есть сыну, к отцу, нужно говорить, обращаться к нему, надо говорить отец или папа, а когда говорят о нем с другими людьми, отец, наставник мой. Соответственно, про маму. Каким образом исполняется заповедь почитать отца? Мы сейчас говорили о заповеди бояться отца. Сейчас мы говорим про заповедь, каким образом исполняется заповедь почитать. Почитать отца и, соответственно, мать. Сын обязан, когда отец, естественно, сам не в состоянии это делать, его накормить, напоить, одеть, обуть, укрыть, помочь ему передвигаться, если это нужно. Теперь, это написано в Шулхан Арухе. Естественно, что в рамках исполнения заповеди почитания родителей, те дети, которые не живут вместе со своими родителями, они обязаны им звонить, навещать их, писать письма и всякие другие способы с ними общаться, интересоваться их новостями. Вкратце. Потом поговорим об этом более широко. Теперь, оба эти повеления, которые у нас написаны в Торе, почитать и бояться отца и матери, человек, любой ребенок, сын и дочь, обязаны выполнять в трех измерениях, в трех аспектах. Что это за аспекты? Мыслью, словом и действием. Это очень важно. Причем, выполняя мыслью, он выполняет заповедь Торы, действием заповедь Торы и словами тоже заповедь Торы он выполняет, когда он это делает. То есть, что такое думать о родителях в позитиве и пытаться всячески увидеть в них всякие плюсы, всякие положительные стороны и так далее. Этим самым человек исполняет заповедь почитания родителей мысленно. Если он говорит с ними ласково, в уважительной форме, интересуется их делами и так далее, слова, нет действий никаких. Но этими словами человек делает много, он выполняет заповедь величайшую, которую Рамбам называет, как мы с вами заметили, великой заповедью. Дальше опять же поговорим об этом более широко. Сейчас у нас более, скажем так, для начала всегда хорошо войти, чтобы в тему, посмотреть это вкратце так по верхам, а потом посмотрим более подробно. Здесь я хотел бы просто тоже там и ся, может быть, там смотреть, как это иногда приводится в книгах, в разных и так далее, какие-то истории из жизни наших людей, как великих учителей, на примерах которых мы можем просто многому учиться. Даже если мы подумаем, у нас будет ощущение, что мы не там, как бы находимся еще пока что. Во-первых, можно расти, нужно расти, мы обязаны расти. Знать, куда двигаться, это всегда хорошо. Да и чем планка она выше, тем у нас есть возможность вырасти больше и стать лучше. Маленькая история, которую рассказал Рав Мойше Коэн о Стайплере. Кто был Рав Мойше Коэн? Это был его сосед многие годы. Я удостоился с Рав Мойше Коэном в одной ешиве, когда-то учиться. Очень достойные люди, очень достойная семья. Но это я не к этому. Рав Мойше Коэн, просто он как очевидец, рассказал такую историю. Стайплер, Рав Исраэль, Яков Исраэль Каневский, Зихрана Цадик Левраха, был один из глав поколения прошлого, скажем так, прошлого, да, а сын его, чтобы он долго жил, Рав Хаим Каневский считается сегодня, наверное, самым выдающимся раввином, предводителем еврейского народа и так далее, Рав Хаим Каневский. Так вот, когда Рав Хаим Каневский был еще молодым человеком, уже женатым, но еще молодым, его отцу дочка, а у Стальпера была дочка и сын. Дочка сообщила Стальперу, сказала, что у Хаима болит спина. Стальпер оделся, Рав Каневский старший, оделся, как он всегда выходил на улицу, шляпу, пиджак, пошел к своему сыну, к Рав Хаиму Каневскому, и сказал ему, ты должен лечь в кровать. Рав Хаим послушно лег в кровать, спина болит, Стальпер сделал ему массаж и сказал оставаться в постели и не идти завтра в колель, там, где он учился, в то заведение, где он учился. Когда Стальпер пришел домой, оказалось, что произошла небольшая ошибка, что его дочка говорила про Хаима, но не про Хаима Каневского, а про Хаима Клюфта, который был ее зятем. То есть внучки Стальпера муж, его звали тоже Хаим, у него болела спина. Получается, что Стальпер, он по ошибке, вместо того, чтобы пойти к своему, скажем так, внуку или мужу внучки, он пошел к своему сыну, помял его хорошенько, да, и запретил ему завтра вставать с постели. Стальпер улыбнулся, оделся и пошел второй раз к Хаиму, говоря при этом, что если я сейчас Хаиму не скажу встать с кровати, он так и будет лежать завтра и пойдет. Что мы видим отсюда? Да? Что Рав Хаим, послушный сын, он даже не задает вопросов. Мне спрашивают, папа, зачем мне надо ложиться? Папа сказал, ну лег. Папа, почему мне завтра не вставать? Он же даже в мыслях у него такое нет. У него же спина не болела. Он не знает, почему вообще папа его мнет туда и делает ему массаж. И запрещает ему куда-то идти. Молчание. Почему? Почитание отца. Отец сказал, значит, так правда. Окей. Мы идем дальше. В заповедях всегда нам интересно знать, и это очень даже полезно, да, знать, зачем нам их исполнять. Если Всевышний так заповедовал, если вот Стайпер сказал своему сыну ложиться, и он лег беспрекословно, не спрашивая вопроса, мы, может, тоже должны так заповеди выполнять беспрекословно? Конечно, должны. Но вместе с этим нет противоречия тому, чтобы знать суть их, содержание, смысл. Это настроит, это нас продвигает. Мы узнаем желание Творца распространенном виде, скажем так, да, более объемном виде, более глубоком виде. Мы исполняем действия, но понимаем, что Всевышний от нас этим действием хотел, чтобы мы сделали, куда нам расти и куда нам продвигаться. Поэтому многие наши учителя на протяжении всех поколений пытались понять смысл заповеди. Какой смысл заповеди почитания родителей? Ну, скорее всего, что все скажут, что это продиктовано тем, что человек должен быть благодарным. Это очень важное как бы качество человека, да, выражать благодарность, платить добром за добром. А сколько для нас родители сделали, сколько было пережито матерью, трудностей физических и моральных, когда проходили 9 месяцев беременности, как это было тяжело и больно рожать ребенка, а потом бессонные ночи, воспитание, зубы, врачи и так далее. Проблемы всякие, которые мы своим родителям доставляли в детстве и потом тоже. И так далее. Да, то, что они нам дали, как морально, духовно, физически, материально, это невероятно, невероятно, невероятно много, и восполнить это, воздать это, за это добро практически невозможно. Поэтому хотя бы минимально, да, хотя бы минимально, что мы можем, это почитать их. Это правильно. Это понятно, это ясно и так. И не только евреи это должны делать, это должны делать, поскольку это понятно и минимально человеческие как бы требования человека, да, как человеку, это быть благодарным. Первым делом это должно изливаться благодарность на родителей. Ясно. Какой-то человек мне сказал, когда я задал этот вопрос, он сказал, что правильный ход событий, чтобы это была все иерархия в нашем мире, чтобы она как бы работала, все четко было, правильно и так далее, необходимо, чтобы было такое, такие отношения, что папа сказал, сын делает, потом сын, когда он скажет, когда он в свою очередь будет папой, он, его ребенок будет выполнять то, что папа сказал. Это нормально, это нормальное функционирование общества. Старший с опытом, с большими знаниями и так далее, он говорит, ну, как правило, он говорит младшему, младший выполняет то, что он говорит, потом это в следующем поколении роли будут меняться. Младший становится старшим, а его ребенок становится младше. Тоже хороший очень ответ. Но интересно, что, во-первых, уже упомянул я, да, выше, что во вторых скрижалях было написано, как заповедал тебе Всевышний. То есть ты должен почитать папу и маму, как тебе заповедал Всевышний, там подчеркнуто это. То есть мы выполняем не потому, что должен быть такой порядок в мире, не только потому, что мы хотим выразить благодарность, и тот, кто не выражает благодарности, он считается очень-очень негативным субъектом. Да? Только потому, что Всевышний так заповедует, это тоже необходимо выполнять. И это основная наша, как бы должна быть у нас направление мысли, когда мы выполняем заповедь, Всевышний так нам заповедовал. Меше Хохма, рав Мейер Симха Коин из Двинска, в своей книге на Тору Меше Хохма, он говорит, когда была дарована заповедь о почитании родителей, когда люди находились в пустыне. Кто их в пустыне кормил, одевал, обучал? Написано, что в Мидрашах, все знают это, да, что ман, это в Торе написано, им падал, мана небесная, некоторые, да, называют это, падала с небес, все было готово, родители им не готовили, не покупали в магазине и не готовили на кухне. Они получали готовую ману от Всевышнего. Одежда росла вместе с ними, стиралась на них, гладилась на них, незаметно, красиво, все было хорошо, обувь то же самое. Кто их обучал? Всевышний обучал через Моше. Моше, в свою очередь, может быть, он назначал каких-то других учителей и так далее. Да? То есть родители, не обязательно, что это были родители, кто их обучал. Родители их родили, подарили им жизнь. И все, этого достаточно для того, чтобы ребенок их почитал и трепетал перед ними. То есть, значит, получается, что даже если родители ребенку ничего не дали, все равно по Торе есть в полной мере. Он должен выполнять все те предписания, которые написаны в Торе. Как быть по отношению к приемным родителям, к отчиму, к мачехе и так далее, мы поговорим потом дальше. Но здесь, когда мы говорим о смысле заповеди, я хотел только это подчеркнуть, что даже несмотря на то, что вроде бы как бы не за что благодарность выражать, тем не менее, эта обязанность есть почитание родителям в любом случае. Скажем, родители градили, отказались от ребенка, и у ребенка может быть какая-то обида на них за это и так далее, тем не менее, никто с него не снимает обязанности почитать своих родителей. Итак, мы теперь пойдем немножечко более подробно рассмотрим эти три аспекта, про которые говорилось, про то, что родителей надо почитать как мыслью, так и словом, и действием. Первый аспект у нас был, это мысль. Как ее выполнять? Какие особенные, замечательные у меня родители, какие у них прекрасные человеческие качества, или какое-то качество определенно выбрать, или несколько качеств выбрать. Рав Хаим Шмулевич, Рош Ишива Мир, сначала в Белоруссии, потом здесь в Израиле, он пишет, то есть он это не пишет, он давал лекции в Ишива Мир, другие люди записали, ученика записали, он это проверил, сейчас это в качестве книжки такой, Сихот Мусар, все могут с этим ознакомиться. Раньше это было В старом издании это было еще такое, как на печатной машинке это было напечатано, так как бы так выглядит там. Сейчас у нас есть красивое новое издание. В двух местах, как минимум, я видел, что он пишет это в 37-м и 82-м Маамар это лекции, да? Он там говорит о том, что его отец, он всячески пытался в своем отце найти какие-то особенные качества, которые есть только у него, которых он отличается от других людей, выделяется среди других людей. Для чего это надо было делать, говорит Рав Хаим. Я, говорит, долго об этом думал, я понял. Для того, чтобы ребенок наполнился чувством почета своим родителям и мог их почитать как положено, он должен это прочувствовать. Как он это прочувствует? Он задумается о том, что особенного есть в моем папе, в моей маме. И тогда он проникнется вот этим вот мыслью, да, какие они особенные люди, какие-то у них достоинства особенные. И в этой точке, по крайней мере, он будет их считать великими людьми. И это то, что необходимо. Второй аспект – это слово. Говорить с родителями, говорить о родителях в предельно уважительной форме, почтения, высокой оценки, с нежностью, с любовью. Говорить не механически, автоматически, а с чувством и так далее. В разных книжках написано, что надо с мамой, с папой разговаривать, как с царем и царицей. Это не значит, что надо говорить на «вы» и через каких-то посланников. Нет, мы с родителями говорим на «ты». Есть, конечно, места, может быть, или времена такие были, когда с родителями говорили на «вы». У нас это не принято, мы говорим на «ты». Те языки, по крайней мере, которыми в основном мы там живем, Россия, Украина, Беларусь и другие страны бывшего Союза. Сколько я понимаю, в Израиле никто на «вы» не разговаривает с родителями, в Америке, в Европе, там Германия, скажем, Франция, Англия тоже и так далее. Может, когда-то в какие-то древние времена в России там говорили «маменька, вы» и так далее, но это нас не касается. Теперь, есть такая вещь, которая немножечко, она может быть показаться странным, я попробую ее объяснить, потому что она написана в Талмуде, она написана в Шулхан Арухе. К чему-то она нас призвана научить, эта вещь, поэтому я немножко пытаюсь на ней задержаться. Написано так, что человек, который просит об услуге, или даже покупает, не обязательно это должно быть бесплатно, имеется в виду, что ему должны оказать какую-то услугу, если к родителям его относятся эти люди позитивно, хорошо, они их знают первым делом и относятся к ним хорошо, достойно, он должен сказать: сделайте мне, пожалуйста, это ради моих родителей. То есть, они бы сделали бы ему и так для него, либо за его деньги, либо из-за того, что они к нему хорошо относятся, и так, но он подчеркивает то, что именно не из-за меня, а из-за моих родителей. В чем здесь как бы основная точка, да, зачем это происходит, для чего это нужно. Этим самым он подчеркивает внешне, скажем так, словами, он подчеркивает, что его родители, они намного-намного достойнее его. Ради них можно просить об услуге. Не ради меня, ради них. Они такие большие, великие люди. Среди тех вопросов, которые могут возникнуть у многоуважаемых участников нашего проекта, если это непонятно, тоже можно задать этот вопрос, попытаюсь объяснить больше, но мне кажется, это и так понятно. Да? Мы к этому, по-моему, не прибегал никто из нас ни разу, но если мы подумаем, насколько это красиво, важно, хорошо, может быть, у нас будет возможность это исполнить в действии. Третий аспект – это действие. Действие – это, скажем так, какое действие? Действие, когда мы говорили, да, одевает папу, проводит, когда это надо, папу, маму и так далее. Не обязательно. Любое действие, которое человек делает хорошие, добрые дела, они каким-то либо прямым, либо косвенным образом являются заповедью, исполнением заповеди почитания родителей. Почему? Потому что когда ты видишь человека, который ведет себя достойно, он честный, он добросовестный, он бескорыстный, добрый, веселый, жизнерадостный и так далее, всякие хорошие качества, не могу всех перечислить сейчас, да, понятно всем, то проникаясь таким отношением позитивным к этому человеку, что мы думаем, какие у него родители были хорошие или в данный момент живут хорошие родители, что они воспитали такого человека. То есть любым своим хорошим поступком, своим действием, помощью ближним и так далее, ребенок, он тем самым прославляет своих родителей, выполняя этим самым заповедь почитания родителей. Окей. Есть общие принципы во всех заповедях, практически они касаются всех заповедей. Это, скажем, два из них, два принципа, которые я хотел бы подчеркнуть. Первое. Всегда заповедь была бы хорошо сделать самому, нежели просить об этом кого-то другого через постороннего человека, посланника и так далее. Почему? Потому что, когда человек вкладывается в это, во-первых, он может быть более уверен, что это произойдет, потому что когда кому-то поручишь, и не знаешь, что будет. Самое главное, что он в этом участвует. Он своими руками, своим телом, своими мыслями и так далее. Он в этом участвует. Он участие в заповеди лично, оно всегда важнее и более предпочтительнее. Это в полную меру касается заповедей почитания родителей. Ты можешь попросить кого-то, нанять кого-то или сделать сам. Сделай сам. Иногда это бывает не совсем, как говорится, в тему, да. Почему? Потому что другой человек сделает это эффективно, более эффективно. Потом мы посмотрим, что бывают такие ситуации, не дай бог, да, что родители, с ними очень тяжело, и ребенку невыносимо, да, чтобы как бы самому это все делать в течение большого времени. Он может сорваться, он может нагрубить и так далее. В таком случае, может быть, имеет смысл именно через кого-то это сделать. Но в нормальной ситуации, да, по большому счету, делать надо стараться самому, если это позволяет этому условия. Да. Теперь, вторая вещь, которая должна здесь присутствовать, как и в других заповедях, это направленность сердца. То есть то, что говорится на иврите «кавана», то есть направление мысли, направление наших намерение того, что я делаю, оно должно быть, что я выполняю заповедь Творца, заповедь Всевышнего, его повеление. Это не противоречит никак чувству благодарности, как мы понимаем, чувству любви, чувству признательности родителям и так далее. Да? Но должно быть вместе с этим также и мысль о том, что я исполняю волю Творца. В Талмуде Шулхан Арух приводит это тоже. Все книжки, в принципе, которые занимаются этой заповедью, приводят тоже это. Говорится так, примерно так это самое, если перевести. Человек может кормить своего отца какими-то там изысканными деликатесами и получить за это ад. Он может вместе с этим отца заставлять работать очень тяжело и получить за это рай. Примерно такой перевод этого высказывания. Что это значит и как это понять? Вроде бы это кажется как-то странно так очень, да? С одной стороны, кормить деликатесами и получается за это минус. Он его мучает, получает за это плюс. Как такое может быть? Раши, Тосфо, другие комментаторы на это место в Талмуде, и потом, естественно, во всех этих законоучительных книгах, да, законах, это все объясняется примерно так, на основе Иерусалимского Талмуда. Объясняется так. Ситуация. Сын приносит папе жирных, откормленных перепелов. Это самое, наверное, считалось изысканным блюдом. Он кормит отца, дорогое блюдо. Папа доволен, да, папа кушает, ему вкусно. И он спрашивает сына: сынок, откуда у тебя возможность так меня баловать? И на это ему сын сидит сквозь зубы: кушай, кушай, старик, моли не разговаривай, типа такого, да, перемалывай, не разговаривай. Я тоже перевожу, как там написано в комментариях, что значит перемалывай, типа жуй, да. Жуй, и этим всем он показывает как бы свое, что ему это тяжело делать для отца, и он не хочет как бы ему это самое, да, дать это радушно и так далее, это очень-очень плохо, это вменяется ему в грех, а не в заповедь, и он за это получит вместо платы в будущем мире, он получит за это наказание в аду, как говорится, гореть в аду ему. С другой стороны, другой сын. Там история такова. Каждый человек должен был отработать свою повинность на царя, на государство или так далее, да, какую-то повинность. Теперь эта повинность, они не знают, куда пошлют, на какое время, в какое место. Это было непонятно. Как правило, это было очень-очень неудобно, тяжело и плохо, и унизительно. Что делает сын? Он говорит своему отцу: слушай, у нас есть мельница. На этой мельнице, в принципе, я должен был работать, как я это и делал до сих пор. Давай сделаем так, папа. Ты поработаешь на мельнице. Это очень тяжелая работа, я согласен. Но это намного-намного лучше тебе будет, если тебя пошлют сейчас непонятно куда к царю. Я вместо тебя пойду отработаю царскую повинность, что это более унизительно, это более, может быть, иногда трудно, неприятно. Нет этому конца, как Раши говорит, да, края конца, да, от забора и до обеда, да, или наоборот. А ты, смотри, я понимаю, тебе это тяжело, да, но тебе так-то будет лучше. То есть, с другой стороны, он ставит вместо себя на тяжелую работу отца, заставляет его тяжело работать. И тем не менее, поскольку он это делает отцу так, в такой форме приятной, он ему это объяснил. Отец видит отношение сына своего такое доброжелательное, он это принимает как добро, как почитание. И такой сын получит награду в будущем мире невероятно большую. То есть, что мы отсюда видим? Должно быть не только помощь оказана родителям мыслью, словом и действием, это должно быть очень все радушно, с весельем, с радостью, с готовностью показать это, да, насколько нам это приятно, легко и хорошо делать, насколько мы счастливы с этим. Я думаю, что на сегодня я вас больше утомлять не буду. Мы продолжим Безрат Ашем. Так, ориентировочно у нас должно быть еще, кроме сегодняшней, еще примерно 5 встреч, я так понимаю. За это время мы постараемся, Бог поможет, пройти основные все моменты.